говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Косово или газ? На каких условиях «Газпром» хочет скупить сербскую энергетику? Игра на национальных чувствах. В чем причина кризиса в Кении? Последствия убийства начальника управления по борьбе с организованной преступностью Кабардино-Балкарии. И продолжение цикла «Биология. Итоги года». Важнейшее открытие в области антропологии. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В понедельник вечером, накануне своего 50-летия, президент Сербии Борис Тадич получил поздравительное письмо от Владимира Путина. В коротком послании, кроме прочего, сказано, что Сербия является, цитирую, «ключевым партнером России на Балканах» и что перед Россией и Сербией стоят большие задачи качественного улучшения торгово-экономических отношений. А в конце есть такие слова: «особое значение имеет реализация совместных проектов в области энергетики». Именно возможное соглашение между правительствами Сербии и России в сфере нефтяной и газовой промышленности вызвало настороженную реакцию сербской общественности, рассказывает наш корреспондент в Белграде Ая Куге.
Строго скрываемая информация о том, что российский «Газпром» якобы в довольно ультимативном тоне потребовал от Сербии продать ему контрольный пакет государственной нефтяной компании НИС, просочилась в конце минувшего года благодаря протесту сербского министра экономики Младжана Динкича. Министр сообщил, что покидает правительственную рабочую группу, занимающуюся сотрудничеством с Россией в области энергетики, из-за того, что предпринимается попытка подорвать национальные интересы страны в области экономики. Предложение России купить НИС за цену меньше его реальной стоимости, с туманным обещанием провести одну ветвь газопровода «Южный поток» через Сербию, Динкич назвал предложением, если не унизительным, то по меньшей мере недружественным. Он требует соблюдать сербские законы и проводить приватизацию крупных газпредприятий с помощью международного тендера.
Нынешнее российское предложение я, как министр экономики, считаю очень невыгодным, потому что оно вообще не гарантирует, что магистральный газопровод пройдет через Сербию. С другой стороны, русские требуют себе сразу 51% нефтяной промышленности нашей страны. Их представители на переговорах предложили за это лишь 400 миллионов евро, что вдвое меньше балансовой стоимости. Я предупредил своих коллег в правительстве, что через международный тендер за НИС можно получить рыночную цену, которая в 5-8 раз превышает то, что предлагают русские. Почему бы нам не выступить с конкретным предложением к Москве? Почему не заключить сделку, которая соответствовала бы нормальной рыночной стоимости? А мы связываем себе руки на переговорах, не требуем того, что можем реально получить.
«Газпром», насколько стало известно, дополнительно предложил Сербии инвестировать в модернизацию нефтяного концерна до 2012 года 500 000 евро и участвовать в строительстве большого газохранилища. Точная информация об этих сделках отсутствует, но заметно, что часть политиков из правящей в Сербии коалиции горячо выступают за то, чтобы соглашение с Россией в области энергетики было немедленно подписано. А другая часть молчит. Многие наблюдатели полагают, что сербская верхушка теперь расплачивается с Кремлем за его поддержку Сербии в вопросе о Косово. Министр энергетики Александр Попович.
Соглашение обеспечивает долгосрочную энергетическую стабильность страны. С российской стороной поддерживаются постоянные контакты. Мы работаем над тем, чтобы уточнить и конкретизировать все детали соглашений. В тот момент, когда переговоры будут окончены, общественность узнает о деталях соглашения. Но вопрос Косово и Метохии никак не связан с этой сделкой, которую нам предложила российская сторона.
Независимые сербские специалисты с большим подозрением следят за ситуацией вокруг возможной продажи государственной нефтяной промышленности России не на конкурсных условиях. Белградский экономист Милан Ковачевич.
Предложение получить НИС за 1 000 000 000 евро, из которого 500 000 000 дополнительные инвестиции, а 500 000 000 за то, что нефтяная промышленность Сербии имеет в данный момент, крайне низкая цена, потому что у НИС в стране монопольные позиции. Если эта монополия сохранится, все мы, как потребители, будем в плохом положении. Другими словами, я очень недоволен тем, что нет большей прозрачности исполнительной власти в тех случаях, когда она занимается такими крупными сделками. Отсутствует в этом и профессиональность. Ведь мы не знаем, при каких условиях ветвь газопровода будет проходить через Сербию, кто будет его строить, кто от него будет получать прибыль. Конечно, было бы хорошо, если бы эта трасса проходила через Сербию, хотя бы потому, что мы таким образом имели бы дополнительные гарантии, что у нас будет газ из еще одного источника. Но когда речь идет об общем эффекте и последствиях этой сделки, то тут нам ничего не известно. Власти полностью держат нас в стороне.
Но пока не слышно, чтобы Россия давала гарантии, что трасса так называемого Южного потока будет спроектирована так, чтобы она шла через Сербию. И еще меньше гарантий, что он будет магистральным, то есть ведущим дальше в Западную Европу. Эксперт по энергетике Зоран Михайлович Маркович не против энергетического партнерства с Россией в том случае, если газопровод будет большой пропускной мощности.
Это именно то, что требуется Сербии, потому что тогда были бы удовлетворены не только наши потребности в газе, которые в течение 10 лет возрастут на 70%. Магистральный газопровод обеспечил бы снабжение целого региона. И речь даже не столько о прибылях от транзита. Еще важнее для страны занять стратегическое энергетическое положение. Но если газопровод не будет магистральным, тогда эта сделка плохая.
Все эти вопросы в Сербии вызывают противоречивую реакцию. Однако редактор журнала Energy Observer Сика Пиштолова считает, что сербские политики, договариваясь с Москвой об энергетике, совершенно не руководствуются интересами Сербии.
Исходя из нынешней рыночной цены НИС, исходя из ее будущей стоимости, когда компания будет модернизирована, я полагаю, что такая сделка не отвечает интересам Сербии. Вскоре начнется строительство паноевропейского нефтепровода, который пройдет рядом с нефтеперерабатывающим комбинатом Панчево, и поэтому НИС нельзя продавать ниже 3,5 миллиардов евро. Все, что ниже этой цены, было бы в ущерб гражданам Сербии.
Наш собеседник – один из ведущих сербских экономических обозревателей Дмитрий Буаров. Вот что он думает о возможности продажи контрольного пакета сербской нефтеперерабатывающей компании НИС «Газпром».
По моему мнению, и это мнение разделяют все либеральные экономисты, государственные предприятия надо приватизировать и ставить в рыночные условия. Следовательно, надо уничтожить монополию нефтяной промышленности Сербии и открыть рынок для других поставщиков нефтепродуктов. А одну государственную компанию, какой является НИС, заменять другой государственной, как «Газпром», нецелесообразно. Недостатки подобных предприятий универсальны. Вне зависимости от того, является ли государственное предприятие британским, российским или сербским, все они страдают неэффективностью.
Согласны ли вы с теми экономистами, которые опасаются, что Сербии грозит опасность попасть под диктат России в области энергетики?
Я не так сильно этого боюсь. По-моему, «Газпром» уже имеет опыт рыночной экономики. У него есть собственные дочерние предприятия на Западе. Однако я не уверен, что он является фирмой, способной привести к нам новый менеджмент, новую этику деловых отношений. Я также не убежден, что «Газпром», как компания-новичок в области переработки нефти, располагает соответствующими технологиями для модернизации нефтяной промышленности. Таким образом, он не будет в состоянии вылечить все болезни нашего НИС.
Господин Баров, а как вы считаете, есть ли основания полагать, что сербские власти действительно подпишут неблагоприятное для страны соглашение с Россией по политическим причинам? В качестве благодарности за то, что Россия сопротивляется предоставлению Косово независимости от Сербии?
Видите ли, это благодарность не только за Косово. Сербия – сильное течение, сторонники которого придерживаются традиционной, как они говорят, духовной связи. На самом деле православной связи с Россией и традицией древнего всеславянского движения. Я понимаю существование таких настроений, но в современном бизнесе ведь намного важнее другое, чтобы Сербия получила качественные нефтяные продукты по более низкой цене.
Известно, что немного раньше президент Сербии Борис Тадич и премьер-министр Воислав Коштуница получили приглашение Кремля 18 января в столице Болгарии в присутствии Владимира Путина подписать соглашение о сотрудничестве по энергетике. Эта историческая дата и место София, юбилей создания болгарского государства на основе Сан-Стефанского соглашения, кажется, стали горькой пилюлей для сербов. Объясните, почему?
Образованные сербы восприняли Сан-Стефанскую Болгарию с огромным разочарованием. В 1878 году Россия заключила тайное соглашение с Австрией не увеличивать территорию Сербии и не поощрять ее. Так Россия после победы вместе с сербами и румынами над турками получила право обеспечивать свою доминирующую роль на Балканах через создание Великой Болгарии, к которой было присоединено Косово, южная часть Сербии, находившаяся до того в руках турков. Позже, когда под давлением европейских сил Россия была вынуждена отказаться от Сан-Стефанского соглашения, Сербия оказалась на перекрестке и стратегически направилась к Западной Европе. Ирония состоит в том, что сейчас сербская политическая элита постоянно говорит о борьбе за Косово, а от поддерживающей ее России получает предложение подписать соглашение по энергетике в Софии в день 130-й годовщины ненавистного Сан-Стефанского соглашения. Мы это можем толковать, например, и так. Россия вновь возвращается на Балканы, немножко действуя в пользу Сербии, но приоритет отдавая Болгарии. Болгария от России получает 5 миллиардов долларов за атомную станцию, 300 миллионов за нефтепровод Бургас-Александрополис. Да и главная ветвь газопровода «Голубой поток-2» несомненно пройдет через Болгарию. Сербия получает крохи по сравнению с членом Европейского Союза Болгарии, хотя Белград утверждает, что именно в России найдет соответствующую замену Евросоюзу.
Мы говорили с видным сербским экономическим обозревателем Дмитрием Баровым. Замешательство в Белграде вокруг стратегического партнерства с Россией в области энергетики продолжается. Согласно моим источникам в сербском правительстве, в конце минувшей недели Белград отправил в Москву письмо с положительным ответом, однако на этот раз выставил ряд своих принципиальных условий.
О том, на каких условиях «Газпром» хочет скупить сербскую энергетику, рассказывала наш корреспондент в Белграде Ая Куги. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Специалисты по Африке предупреждали, что после декабрьских выборов президента и парламента Кении могут возникнуть беспорядки. Но более 500 человек убитыми и более 250 тысяч беженцев застали международное сообщество и многочисленных туристов врасплох. Результаты голосования по кандидатуре президента, по мнению посла США в этой стране, определить сейчас невозможно. Бывший президент страны Мвайи Кибаки утверждает, что победил он. Его главный оппонент Райла Одинга настаивает на том, что это подтасовка, а на самом деле победила оппозиция. Оппозиция действительно победила, но на выборах в парламент. На выборы человека от оппозиции в качестве спикера парламента, которые произошли во вторник, привели только к новым протестам и столкновениям с полицией, в результате которых есть человеческие жертвы. А параллельно с этими протестами по улицам бегают банды с мачете и отрезают гениталии, как говорят очевидцы, в основном мужчинам племени Луо, которому принадлежит Одинга. В свою очередь, люди из племени Кикуя, которому принадлежит президент Кибаки, изгоняются из Великой Рифтовой долины. Чтобы понять размах происходящего, я позвонила в столицу Кении, Найроби. Мы беседуем с директором кенийского отделения международной гуманитарной организации Action Aid Роджером Гейтсом. В каком положении находятся люди в этих лагерях и стоит ли международному сообществу ожидать еще один серьезный гуманитарный кризис?
Больших лагерей в стране нет. Люди в основном собираются в небольшие группы в школах, церквях, муниципальных зданиях. Я только что побывал в таком лагере в городе Накуру. Лагерь устроен на городской площади. И если сравнивать их положение с положением других беженцев в мире, то оно относительно неплохое. Их снабжают едой, одеждой, они получают социальную и психологическую помощь, у детей есть игры, игрушки, музыка. Оказывается, помощь и отдельным людям нужна в медицинском уходе, которые больны СПИДом, например. Но водоснабжение и канализация, конечно, не на высшем уровне. А по ночам освещение настолько слабое, что чувство защищенности и безопасности уходит. Так что в небольших лагерях, которым оказывают помощь местные власти, ситуация под контролем. Таких кризисов, как в других странах, в Кении нет.
Вы говорите о поддержке местных властей, а центральное правительство что-то сделало?
Центральное правительство выделило деньги, хотя непонятно, куда они ушли. А нехватка средств ощущается. Например, в том лагере, где я только что побывал, медицинские власти провели очень хорошую работу. Они выделили специального человека, который провел оценку того, что надо сделать, распорядился убирать мусор и так далее. Но все это делается не на деньги центрального правительства, а финансируется из каких-то других источников. Координацией помощи занимается Красный Крест и Национальная ассоциация церквей. Так что, во-первых, помощь приходит от благотворительных организаций, а во-вторых, есть структура на местах, которая позволяет с умом использовать эту помощь, насколько мы могли видеть.
По телефону из Найроби директор кенийского отделения международной гуманитарной организации Action Aid Роджер Йейтс. Жаклин Клоп, профессор Колумбийского университета в Нью-Йорке. Когда в конце декабря, после выборов, результаты которых практически невозможно определить, в Кении началось массовое этническое насилие, это произвело эффект шока. Самая стабильная, наиболее демократическая и спокойная страна в Африке вдруг взорвалась. Насколько глубоко в сознании племен уходит эта этническая враждебность?
Чтобы понять, что происходит сейчас, надо обратиться к истории, по меньшей мере, к 90-м годам. Кения находилась под очень жестокой диктатурой практически со времен обретения независимости. Дэниел Араб Мой, который пришел к власти в 1978 году, продолжил этот стиль правления. В начале 90-х годов люди вышли на улицы, требуя политических свобод. Кения также попала под сильное международное давление, мир настаивал на том, чтобы страна открылась. Диктатура попыталась остаться у власти, организовав выборы. Результатом были волнения и этнические столкновения, очень похожие на то, что мы сейчас видим в Великой Рифтовой долине. То есть тогда репрессивное правительство попыталось использовать насилие, чтобы выиграть выборы. А как они породили это насилие? Через этнические чистки. Вместо того, чтобы уничтожить барьеры внутри страны, они разрушили многонациональные поселения, согнали их с земель. Этнические чистки носили массовый характер, но в основном были направлены против одного племени Кикуя. Кампания против племени Кикуя фактически стала предвыборной платформой власти. Так что такого рода насилие возникает не в первый раз. А в 2002 году, когда к власти пришел нынешний президент Мвай Кибаки, он включил в свое коалиционное правительство не только нынешнего своего оппонента Райлу Одинга, но и многих людей, которые проводили этнические чистки. И с тех пор они так и продолжали кочевать из правительства в правительство. Ведь за ними сила, они могут получать голоса избирателей, просто запугивая людей и частично используя ненависть, особенно к племену Кикуя, самому многочисленному в Кении. Это часть их политического репертуара.
Но насилие сейчас включает в себя не только этнические чистки против племени Кико. Вообще замечу, что в Кении всего около 40 племен и народностей.
Сейчас в стране есть несколько типов насилия. Во-первых, протесты против подтасовок результатов выборов. Это законные протесты. В ходе этих протестов демонстранты уже не раз сталкивались с полицией, у которой тоже долгая история жестокости и насилия. Поскольку Кения столько лет была диктатурой, у полиции есть манера отвечать на любые проявления недовольства огнем. И она слишком быстро прибегает к силе оружия. Это происходит спонтанно, то есть это не носит характера подготовленных акций. А на фоне этого есть и хорошо подготовленные инциденты, очень похожие на то, что происходило в 90-е годы. Новое сейчас состоит в том, что люди, которые дирижируют этим насилием, находятся в стане оппозиции в коалиции Райла Одинги. Как в свое время Кибаки пригласил этих людей в свою коалицию, сейчас их пригласил Одинга. Он использовал настроения, которые существуют в обществе против племени Кикуя, чтобы объединить людей против нынешнего правительства, против Мвай Кибаки.
Настало время поговорить об основных соперниках. Одинга популист. Он говорит, что он лидер трущоб. Он получил образование в Восточной Германии и назвал своего первого сына Фидель Кастро. Он выступает от имени бедноты, но занять позиции в политике ему помогла его весьма успешная бизнес-империя. Но Акибаки расценивался международным сообществом как президент-реформатор, как человек, двинувший Кению вперед, как лидер, при котором страна начала развиваться, при котором рост ВВП составил 5% в год, что исключительно хорошо для африканской страны. Из тех характеристик Кибаки, которые мне довелось читать, его единственным провалом считается то, что он не смог побороть коррупцию. Но он когда-нибудь пытался разрешить эту проблему межэтнического насилия 90-х годов, пролить свет на эту историю и наказать виновных в этнических чистках? Жаклин Клоп.
Нет, не пытался, и это еще один провал его правительства. И этот провал связан с тем, что он сам заключал соглашение с теми, кто стоял за этническими чистками. Он даже назначил одного из них министром. И этот человек, возможно, сейчас стоит за нынешними этническими чистками, только он уже принадлежит не к лагерю президента, а к лагерю оппозиции. Но в целом Кибаки подошел к выборам при большой поддержке народа. Он предоставил политические свободы, экономика развивается наравне с политическими и экономическими свободами. Но Кения производит впечатление страны, в которой господствует безнаказанность, особенно для людей, которые могут использовать насилие и ненависть для того, чтобы собрать голоса избирателей.
Практически во всех государствах с трудной историей международное сообщество пыталось создать комиссии по примирению. Почему в Кении этого не произошло?
На самом деле и в Кении была предпринята попытка создать комиссию правды, справедливости и национального примирения. Но Мвай Кибаки очень быстро отказался от этой идеи. Трагедия состоит в том, что это насилие в Кении опять повторяется. И именно из-за того, что никто из-за собственных политических интересов не хотел разбираться в событиях и преступлениях прошлого.
Жаклин Клоп, профессор Колумбийского университета в Нью-Йорке, занимается Кенией последние десятилетия. Германия в качестве меры давления предложила в среду Европейскому Союзу заморозить финансовую помощь Кении до тех пор, пока стороны не сядут за стол переговоров. А соседняя с Кенией Уганда, наоборот, открыла границу. В 70-х годах десятки тысяч беженцев из Уганды спасались в Кении от садизма своего диктатора-каннибала Иди Амина. Сейчас в Уганде 6 тысяч беженцев из Кении. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Офис Британского совета в Петербурге приостановил работу в связи с действиями российских властей по отношению к его сотрудникам. Посол России в Лондоне Юрий Федотов в среду был вызван в МИД Великобритании. Центр избиркома России завершил прием документов для регистрации кандидатов на выборах президента в марте. Сегодня подписи избирателей сдали лидер Российского народно-демократического союза Михаил Касьянов и глава Демократической партии Андрей Богданов. Объединение «Другая Россия» требует роспуска Государственной Думы. В заявлении оппозиционной коалиции «Другая Россия» Госдума пятого созыва названа нелегитимной, поскольку была избрана с нарушениями закона. «Другая Россия» утверждает, что получила неопровержимые доказательства фальсификаций. Президент США Джордж Буш завершил 8-дневный визит на Ближний Восток. В среду он провел переговоры с президентом Египта Хосни Мубараком. Обсуждались проблемы израильско-палестинского урегулирования. Фидель Кастро заявил, что он недостаточно здоров, чтобы участвовать в кампании в преддверии намеченных на воскресенье парламентских выборов. Писатель Василий Аксенов перенес сложную операцию. Ему удалили тромб в сонной артерии. Состояние Аксенова врачи называют стабильно тяжелым. Свертывание политических свобод в Китае, Венесуэле, Пакистане, Иране, России отмечается в специальном докладе правозащитной организации Freedom House, которая базируется в США. Президент Международного комитета Красного Креста Якоб Келленбергер призвал Россию активизировать поиск пропавших без вести в Чечне. В Азербайджане апелляционный суд отказался изменить приговор журналисту Эйнуле Фатулаеву, осужденному на 8,5 лет заключения по обвинению в терроризме и разжигании межнациональной розни. Картина «12» российского кинорежиссера Никиты Михалкова вошла в шорт-лист оскаровской номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Это была сводка новостей «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Последствия убийства начальника управления по борьбе с организованной преступностью Кабардино-Балкарии. И продолжение цикла «Биология. Итоги года». Сегодня речь пойдет об антропологии. Убийство в минувшее воскресенье начальника управления по борьбе с организованной преступностью Кабардино-Балкарии Анатолия Кярова стало результатом тщательно спланированной диверсии. Убийцы ожидали жертву во дворе жилого дома. Машину, в которой находился Кяров и еще двое человек, расстреляли из автоматов. Убийство высокопоставленного сотрудника МВД, осуществленное в момент, когда в республике находился директор Федеральной службы безопасности Николай Патрушев, воспринимается в Нальчике как серьезный вызов федеральным и республиканским властям. О последствиях этого преступления Андрей Бабицкий.
Руководитель Кабардино-Балкарского общественного правозащитного центра Валерий Хатажоков говорит, что власти пока не отдают предпочтения какой-либо конкретной и окончательной версии. Однако, если за покушением действительно стоит подполье, по мнению Хатажокова, это может означать, что кабардино-балкарский джемат меняет стратегию, планируя и осуществляя все более дерзкие диверсии.
Сегодня здесь озвучиваются две версии. Месть боевиков, а вот что касается, тоже прошла такая вот, покушались там на Патрушева, якобы. Это серьезно здесь никто не воспринимает, потому что это произошло в обыкновенном дворе городском. Конечно, там никак не мог появиться Патрушев, и это никто здесь серьезно не воспринимает. Но если вот эта версия, что эту операцию могли осуществить боевики кабардино-балкарского подполья, это такой новый какой-то вызов, это какое-то новое качество, потому что существует такое мнение, что местное подполье, оно не способно, значит, оно очень слабое, оно не способно проводить такие операции. Если это провели они, значит, это вот здесь принимают такой наступательный характер, это значит, у них есть какие-то ресурсы, это значит, очень высокий уровень конспирации и так далее. Есть и другая версия. Исполнение похоже вот на какие-то вот заказные убийства. Даже начальник Следственного комитета местного Кабардино-Балкарского заявил об этом, что не исключают вот примерно и такую версию.
Убийство Кярова, говорит правозащитник Валерий Хатажоков, может быть использовано как повод для массовых репрессий против приверженцев нетрадиционного ислама. Но пока власти воздерживаются и от резких заявлений, и от каких-либо действий в этом направлении.
Для нас что важно? Есть такое опасение, что нам звонят, вот к нам приходят опасения такие, что как бы не начались после этого вот какие-то зачистки, вот типа того, что происходит в Дагестане, в Ингушетии и так далее. Но я хочу сказать, что пока что никакой истерии по поводу вот этих событий и представителей власти, и силовых структур мы пока ничего подобного здесь не видим. И мы очень надеемся на то, что здесь никто не ставит под сомнение, что должны быть приняты какие-то адекватные меры, что должна быть борьба должна вестись с терроризмом и так далее. Никто это все под сомнение не ставит. Но вот такие опасения существуют, что если начнутся вот такие вот акции, как в Ингушетии, то ничего хорошего ожидать не следует после этого. Все процессы, которые происходят в мусульманской общине, они должны быть прозрачны, они должны быть на виду. И политическое руководство, и общественность, они как бы должны держать это под контролем. И ни в коем случае эти процессы нельзя отдавать на откуп никаким структурам, другим силовым структурам.
Мой коллега Андрей Шарый взял интервью у главного редактора сайта «Caucasus Times» Ислама Текушева, который уверен, что убийство совершили представители подполья. У них немало претензий именно к управлению по борьбе с организованной преступностью и его руководству.
Структура, которую возглавлял начальник управления по борьбе с организованной преступностью, профилировалась на борьбе с незаконными вооруженными формированиями. На территории Кабардино-Балкарии, по признанию самих силовиков, действует до 50 боевиков. Совсем и не так давно в пригороде Нальчика эти люди казнили 9 охотников, признав их за силовиков. УБОП, прозванный в республике 6-м отделом, применяет пытки к задержанным. Совсем недавно из окна управления по борьбе с организованной преступностью выбросился один из подозреваемых. Он погиб. Еще ранее, после нападения боевиков на город, такая же ситуация была, когда боевик выпрыгнул из окна, покончив жизнь самоубийством. Этот же отдел проводит крупные спецоперации в республике по поимке боевиков. Почти всегда эти спецоперации заканчиваются уничтожением. Я не помню случая, когда конкретно боевик был задержан, предстал перед судом. Можно предположить, что, конечно, за этим преступлением стоит северокавказское ваххабитское подполье.
Официальный представитель руководства МВД Кабардино-Балкарии заявил, что это не первое покушение на Кярова, что примерно известно, откуда идут следы убийства, и проводится работа там, направленная на поиск и задержание преступников и так далее. И обещана какая-то крупная сумма вознаграждения за информацию, которая приведет к раскрытию убийства. Вы считаете, что найдут убийц?
Если исходить из того, что до сих пор не найдены лица, совершившие убийство, 9 охотников, если исходить из того, что до сих пор не найден, даже неизвестно, в каком направлении был похищен, куда увезен сотрудник УБЭП, это совсем недавно произошло, в центре города похитили сотрудник УБОП. Очень много вот таких преступлений такого характера не были раскрыты. Конечно, личность Кярова, она, это убийство, такой серьезный вызов правоохранительным органам, вообще всей вот этой контртеррористической операции на Северном Кавказе, правоохранительные органы, следствие постараются сделать максимум, будут объявлены там какие-то подозреваемые, но я думаю, что все закончится опять-таки ничем.
Вообще, как относятся к милиции, вот к этим силовикам, как их сейчас называют, которые ведут там борьбу с этими незаконными вооруженными формированиями?
Вы знаете, мы даже проводили исследования на эту тему, мы спрашивали жителей Нальчика, была выборка там небольшая, 400 человек, о том, как они оценивают конкретно действия силовиков в отношении ваххабитского подполья, в отношении экстремистов. И, в принципе, большинство жителей Нальчика поддерживает эти акции. Население здесь реально напугана этими акциями боевиков. Если даже были какие-то настроения в том плане, что население как-то сочувствовало до 13 октября, до нападения боевиков на Нальчик, после того, что произошло 13 октября, конечно, поддержки среди населения у них нет никакого.
Сотрудник Российского института этнологии и антропологии, кавказовед Ахмед Ярлыкапов, считает, что кабардино-балкарское подполье действовало в случае организации убийства Кярова в свойственной ему диверсионной стилистики и говорить о какой-то особой дерзости нет оснований. Это вооруженная структура, которая ведет войну с властями и силовыми ведомствами.
Убийство начальника УБОП, оно действительно, по всей видимости, совершено членами подполья. Подполье в Кабардино-Балкарии достаточно сильное. Это вот то самое радикальное крыло кабардино-балкарского джамаата, который был разгромлен. Вот. Но на самом деле никуда не делись, конечно, люди. Об этом как раз свидетельствовало, кстати, вот это убийство в лесу якобы охотников. Эта история как раз-таки показала, что подполье очень сильное в Кабардино-Балкарии на самом деле. И убийство начальника УБОПа, это, мне кажется, никакой не переход на наступательную тактику. Дело в том, что ко всем этим сотрудникам очень большие счеты у членов кабардино-балкарского джамаата. То есть они от них очень сильно пострадали в свое время. И это просто месть, которая затянулась. Вот куда она выполнена дерзко. Но никто и не сомневался из таких серьезных специалистов в том, что такая дерзкая вылазка возможна. Я все-таки не уверен, что это какая-то смена тактики. Это такой единичный акт мести.
Однако руководитель Кабардино-Балкарского общественного правозащитного центра Валерий Хатажоков полагает, что за последние 2 республиканским властям удалось организовать диалог с общественностью, в том числе и по вопросам веры. Это должно было подорвать позиции подпольных радикальных общин. С точки зрения Хатажокова, в Кабардино-Балкарии сегодня не наблюдается массового обращения людей в радикальный ислам. Поэтому объяснить происходящее непросто.
Для меня это тоже неожиданность, понимаете? Я тоже считаю, что это подполье, оно как бы защищает себя. Я имею в виду, такие вот наступательные, вот такие дерзкие операции никто, я тоже не ожидал. Конечно, это подполье может находиться и в городе, там они могут глубоко законспирироваться и так далее, но Здесь вот нету таких процессов, что вот заметных каких-то массовых, чтобы уходили в горы там и так далее. Таких процессов вроде бы нету. В общем, вот такая тенденция стабилизации была. Мы не фиксировали в последнее время вот таких вот массовых каких-то нарушений, фактов физического насилия. Хотя отдельные эпизоды были. Вот сейчас у нас есть одна жалоба. Вот Никита Шаваев пропал. Родители, это как бы первый раз, когда к нам открыто обратились. Они говорят, что он пропал. И причина то, что он там мусульманин и так далее. То есть вот такая идет стабилизация вроде бы. Вроде бы все это как бы мы можем сейчас как бы открыто, легально это все обсуждать, какие-то проводить разные публичные мероприятия и так далее. Более того, сами власти прекрасно как бы они понимают, что какие вот последствия. Это они тоже как бы пытаются все это как бы держать под контролем. И мы каждый раз, каждый случай вот имеем такую возможность об этом сразу выходить в администрацию президента, к руководителю администрации там и так далее. Поэтому я бы сейчас не стал бы в пользу и того, и другой версии есть за и против. Посмотрим, через какое-то время все это, наверное, прояснится. Но в данном случае для нас очень важно, чтобы не начались вот какие-то такие массовые репрессивные акции, которые могли бы привести к такой ситуации, вот то, что происходит в Ингушетии.
Сотрудник Института этнологии и антропологии Ахмед Ерлыкапов, напротив, уверен, что у вооруженных мусульманских общин на Северном Кавказе есть значительная поддержка, благодаря которой подполье только и может действовать.
Я не вижу понятного плана и внятной тактики со стороны федеральной власти. Ощущение такое, что ну вот мы добились чеченизации в Чечне и таким образом выдавили из Чечни, да, значительную часть активного сопротивления. А то, что расползлось по другим республикам, что с этим делать, какого-то внятного плана я не вижу. Может быть, он формируется, может быть, он где-то есть, но я не вижу по практическим действиям, то такой план осуществляется. И на самом деле в лесах действительно становится опасно. Что в Дагестане, что в Кабардино-Балкарии. На мой взгляд, это очень тревожно. Но, впрочем, они и в городах базируются достаточно спокойно, о чем свидетельствуют вот эти операции по уничтожению боевиков, как это говорят, в городах. Проблема в том, что создается значительная пятая колонна среди местного населения, что до сих пор не решены очень острые социальные и экономические проблемы, что приводит к расширению базы, на которую опирается это движение. Проблема в этом, проблема, как всегда, в комплексе нерешенных вопросов, нерешенных задач в самом регионе. О том, что это довольно значительно, вот поддержка, да, среди определенной части местного населения, как раз говорит то, что подполье имеет возможность базироваться, что самое страшное, в столицах этих республик, в которых вроде бы не должно их быть. Столицы, по крайней мере, должны контролироваться властью. То, что они имеют возможность там передвигаться, как раз-таки говорит о том, что у них есть своя база, достаточно широкая для того, чтобы хотя бы эти передвижения осуществлять и время от времени осуществлять теракты.
Стоит, наверное, сказать, что убийство высокопоставленных сотрудников силовых структур и чиновников все же было скорее ранее характерно для Дагестана. Для Кабардино-Балкарии убийство в центре города начальника одной из самых значительных силовых структур республики все-таки случай исключительный.
С правозащитниками и аналитиками из Кабардино-Балкарии беседовал мой коллега Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. 2007 год богат новыми исследованиями, которые удалось провести антропологам. Мы продолжаем цикл «Биология. Итоги года». С помощью генетических исследований ученым удалось выяснить подробности жизни древних людей – грузинского человека из Дманиси, хоббита с острова Флорес и неандертальцев, найденных на Алтае. С доктором биологических наук Александром Марковым беседует Ольга Орлова.
Александр, а какие интересные результаты в этом году были получены антропологами?
В этом году сенсационных новых находок не было, но были новые интересные результаты изучения старых находок.
Вы имеете в виду, в частности, то, что было найдено в Доманисе, древний человек?
Совершенно верно. Этим костным остаткам 1,7 миллиона лет они представляют собой первых людей, которые покинули пределы своего родного континента Африки. В этом году грузинские археологи опубликовали новую статью, в которой они приводят результаты изучения не черепов, а скелета костей конечностей. Изучение этих костей подтвердило их точку зрения о том, что эти люди представляют собой переходную форму между человеком умелым, homo habilis, и человеком прямоходящим, или, как его часто называют в популярной литературе, пятикантропом. В отличие от представлений многих западных специалистов, которые склонны были считать этого грузинского человека просто ранней формой человека прямоходящего. Затем продолжались в этом году и дискуссии по поводу знаменитого хоббита, который был в 2004 году найден, если не ошибаюсь. Он был описан сначала как особый карликовый вид людей, предположительно произошедший от человека прямоходящего, от пятикантропов, которые 800 тысяч лет назад проникли на этот остров, там оказались в изоляции, и в условиях изоляции на маленьком острове, как это часто бывает,
выродились
и измельчали. Получилась как бы карликовая форма пятикантропов, с очень маленьким мозгом, но при этом имеющие довольно развитую каменную индустрию. Некоторые скептики стали говорить, что это может быть не новый вид людей, а просто уродливая форма современного человека. Пигмей, страдающий микроцефалией, грубо говоря. И приводили свои аргументы в пользу этой точки зрения. Но тенденция такая, что точка зрения вот тех, кто считает, что это особый вид людей, она пересиливает. Вот с их стороны больше весомых аргументов. И вот в этом году очень сильный новый аргумент они представили, который они получили, исследовав кости запястья. Оказалось, что запястье у него было устроено примерно так же, как у обезьян, и совсем не похоже на человеческое. Это очень серьезный аргумент в пользу того, что это действительно древний особый вид людей. Ну, конечно, окончательное разрешение этого вопроса произойдет только в том случае, если будет найден второй череп. Вот череп пока только один. Затем очень интересная работа была проведена с черепами парантропов. Это одна из боковых ветвей на эволюционном древе. Их еще называют робустными или массивными австралопитеками. У них были очень крупные челюсти, крупные зубы, гребень на темени, к которому крепилась жевательная мускулатура. И считалось раньше, что они специализировались на употреблении грубой, жесткой растительной пищи. И такая пищевая специализация, как думали, привела их, в конце концов, к вымиранию. А наши предки были более всеядными. Но потом изотопный анализ костей показал, что все-таки они не были такими уж специалистами, и животную пищу тоже употребляли. И даже нашли примитивные костяные орудия, при помощи которых парантропы, по-видимому, выковыривали муравьев или термитов.
А мясо?
Ну, по изотопному составу уж какая именно там животная пища к ним попадала, не скажешь, но видно, что животная пища присутствовала. А сейчас палеонтологи собрали очень большую коллекцию черепов одного из видов этих парантропов. Изучив размеры, пропорции этих черепов, они сопоставили реконструированные по размеру черепа размеры рост особи и его возраст, который можно определить по степени стертости зубной эмали. И они развалились на две части. Первая часть – это были низкорослые особи, которые после того, как достигали половой зрелости, больше не росли. И это, судя по всему, были самки. А другая группа, достигнув половой зрелости, это видно у парантропов, у обезьян, по прорезанию зубов мудрости. Вторая группа после созревания продолжала еще очень долго расти и достигала размеров гораздо больших, чем самки. Такая ситуация наблюдается сегодня у тех приматов, у которых практикуется гаремная система, у которых мощный матерый самец, очень крупный, возглавляет группу самок.
А у людей где-нибудь это бывает?
Нет, у людей...
У Homo sapiens такого
нет. У Homo sapiens нет. Палеантропологи считают, что для наших прямых предков была характерна негаремная система. Предполагается сериальная моногамия. Образовывались такие семьи моногамные на срок примерно такой, чтобы вырастить, подрастить ребенка, а потом они могли разойтись, там, поменять партнеров. Что наблюдается у некоторых племен охотников-собирателей сегодня в Африке. А гаремная система наблюдается, например, у горилл. Вот там самец огромный, мощный, а самки маленькие. И там наблюдается продолжающийся рост самцов после полового созревания.
А какие события в этом году интересные происходили в палеогеномике? Все-таки генетики очень много работали с находками палеонтологов. Вот что происходило?
Ой, вы знаете, это одна из самых сейчас бурно развивающихся перспективных областей биологии.
Какие подробности их жизни неандертальцев стали за это время известны?
В прошлом году были начаты два параллельных проекта по прочтению полного генома, и нам обещан в следующем году полный геном неандертальца. Вот посмотрим. Пока сделано вот что. Во-первых, удалось выделить, наконец-то, митохондриальные ДНК из спорных человеческих костей, которые найдены у нас на Алтае, в пещере Окладникова, которые трактовались, интерпретировались очень по-разному. Либо это современный человек, либо это неандерталец, либо это вообще человек прямоходящий или какой-то гибрид. Все это было очень спорно. И вот сумели, наконец, выделить ДНК, и оказалось, что человек с пещеры Окладникова был неандертальцем. И знаменитый вот мальчик из пещеры Тышикташ в Узбекистане тоже оказался неандертальцем по митохондриальной ДНК, как и предполагалось.
То есть это расширяет представление о том, где жили неандертальцы, их ареал обитания?
Во-первых, это расширяет ареал неандертальцев на 2000 километров на восток, что говорит о том, что неандертальцы расселились довольно на большой территории в Азии. Вполне возможно, что они и дальше проникали, что Алтай — это не предел их распространения. Скорее всего, нет. Но еще более интересный вывод состоит в том, что митохондриальная ДНК у неандертальцев из Центральной Азии, из Узбекистана, Кавказа, Европы Восточной, Европы Западной казались очень похожими, очень близкими по последовательности нуклеотидов. Это означает, что неандертальцы были генетически очень однообразным человечеством. Вот так же, как наше современное человечество, Homo sapiens, отличается удивительным генетическим однообразием. Это связано с тем, что наши предки проходили через так называемые бутылочные горлышки, периоды очень низкой численности. И потом из вот этой маленькой популяции разрастались огромные популяции, расселялись по огромным территориям. Отсюда вот такое удивительное однообразие генетическое современного человека. И мы теперь видим, что неандертальцы
тоже проходили через это бутылочное горлышко,
да,
по-видимому.
И тоже были склонны к таким вот вещам, к бутылочным горлышкам и к быстрым расселениям на огромных территориях.
То есть при переселении или перед переселением их оставалось довольно мало, потом они попадали на новую территорию и начинали быстро-быстро размножаться.
Или вот какое-нибудь очередное изменение климата, ледники наступают, погода плохая, есть нечего, остается там всех неандертальцев тысячи человек. А потом снова хорошие условия. И они быстро снова по всей Европе, по всей Азии расселяются, но гены-то у всех одинаковые. И этим, кстати, отличаются и неандертальцы, и современные люди, скажем, от шимпанзе, которых хоть и мало, но генетическое разнообразие у них выше, чем у человека. Соответственно, выше, чем у неандертальцев. Ну, а еще замечательное, яркое открытие, что неандертальцы, по-видимому, были рыжими и светлокожими. Это стало ясно, когда выделили из костей двух неандертальцев ген, от которого, как известно, зависит пигментация кожи и волос. Ну, есть такие клетки, меланоциты, вот, которые выделяют пигмент меланин. Этот меланин бывает в двух формах. Черный и рыжеватый. В зависимости от состояния вот этого гена, о котором идет речь, равновесие перевешивается в одну или в другую сторону, в черную сторону или в рыжую сторону. У человека современного известны несколько вариантов или аллелей этого гена, которые приводят к тому, что человек становится рыжим, светлокожим, рыжий, с веснушками часто и так далее. Это происходит от того, что вот этот самый белок, который кодируется этим геном, просто слабее работает. Он поэтому слабее реагирует на определенный сигнал химический, и из-за этого вырабатывается больше рыжего пигмента и меньше черного.
Но, с другой стороны, это было характерно для всех неандертальцев, обитающих в разных частях Евразии.
Это пока мы не можем сказать, потому что удалось вообще выделить этот ген только из костей двух неандертальцев.
Так это вполне вероятно, что, может быть, эти два представителя неандертальцев были рыжими.
А, нет, никто не говорит, что все были неандертальцы рыжими. Как раз-таки авторы статьи говорят, что среди неандертальцев попадались рыжие и светлокожие. Каков процент был таких людей, совершенно неизвестно. Был ген выделен из костей двух человек. У обоих оказался рыжий вариант. Но мы не можем сказать, у этих неандертальцев оба были рыжие варианты, или один рыжий, а другой не рыжий. Если неандертальской мутации в этом гене нет, то ген получается точно такой же, как у современного человека. А загрязнение современной человеческой ДНК, они неизбежны. Каждый ископаемый кости обязательно находится ДНК современного человека, просто потому что ее трогают руками. Кость полежала в музее год, уже она будет вся пропитана человеческой ДНК. Тут ничего не поделаешь. И геномы человека современного и человека неандертальского настолько похожи, большая часть генов абсолютно идентичны. Мы не можем отличить современный человеческий ген от неандертальского, если они одинаковы. Короче говоря, известно, что у двух неандертальцев, по крайней мере, по одной копии этого гена, несли особую характерную для неандертальцев мутацию, которая должна была приводить к такому эффекту. И чисто статистически рассчитали авторы, что из этого с вероятностью 95% можно утверждать, что не менее 1% неандертальцев были рыжими и светлокожими. Но на самом деле от 1 до 100%.
Конечно, интересно было бы сравнить, посмотреть, как у других неандертальцев найденных обстоятельств.
Но я думаю, это будет в ближайшее время сделано.
Да, теперь уже раз были найдены рыжие, теперь будут искать и остальных. Есть ли там брюнеты и блондины?
Что важно, вот эта мутация рыжеволосости у неандертальцев другая, чем у современных рыжих людей. В том же гене и с тем же эффектом, с тем же результатом, но сама мутация другая. Это не подтвердило гипотезы о том, что люди унаследовали какие-то гены, в том числе гены рыжеволосости от неандертальцев. Этот признак развился независимо.
С доктором биологических наук Александром Марковым беседовала Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. В нашем следующем выпуске первые иностранцы в российском авиапроме, Евгений Шварц в современной культуре и трагедия комика. Ну а над этим часом работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор Петр Вель, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго, счастливо!
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Обещает ли стартовавшая президентская гонка подлинную конкуренцию кандидатов? Тему обсуждаем с политологом, новоизбранным депутатом Госдумы Сергеем Марковым и незарегистрированным кандидатом в президенты России Владимиром Буковским. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Свобода из космоса» — это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нельзя ожидать от людей веры в лучшее будущее, если их бросают в тюрьмы за мирное обращение к властям.
Конечно, никак им не хотелось критический голос допустить на центральные...
Губернатор-коммунист добился определенных позитивных подвижек в развитии...
На требование сдаться бандитам был открыт огонь, все четверо бандитов уничтожили.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».